Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Один из самых опасных соблазнов, возможно, худший соблазн – инфантилизм и вседозволенность зла, которым взрослые заражают детей, потому что чем душа открытей, тем восприимчивей к вирусам. Оттого самое страшное зло невинное. Самые жестокие солдаты-подростки, детскость, ребячество, инфантилизм, необузданность, незрелость – все это ужасно связано. И это эпиграф к новой части нашей беседы с протоиереем Вячеславом Перевезенцевым и его прекрасной супругой, семейным доктором, кандидатом медицинских наук, автором книги «Диспансеризация отношений» Дарьей Архиповой. Еще раз добрый вечер, отец Вячеслав.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Дарья, еще раз.
Добрый вечер.
И в студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Я все-таки вернусь к нашему разговору о животных, и это будет блестящим примером, хоть и полушутливым, полутрагичным. Два дня назад восьмимесячный лабрадор Степан дома у моих родителей съел пульт от телевизора. Причем мы рассуждали, и я понял, что это прекрасный пример, прекрасная иллюстрация того, что такое инфантильность. Восьмимесячный лабрадор Степан, он очень умный, красивый парень. Он знает, что пульты есть нельзя. Он съел пульт, и он знает, что виноват, спрятался под кровать. И это, по-моему, блестящая иллюстрация того, что такое настоящая инфантильность и незрелость. Дарья, вы хотели что-то добавить к этой духовной стороне вопроса, прежде чем мы двинемся дальше?
Ну, я вспомнила такой момент. Дело все в том, что иногда бывают нормальные, правильные, часто бывают нормальные, правильные отношения между духовником и духовными детьми. Угу. Но вот когда духовник хочет как раз научить человека и дает ему некоторую свободу и говорит ему что-то не очень лицеприятное, да, то инфантильная реакция, это я просто конкретного священника вспоминаю, конкретных людей, очень часто сводится к тому, что человек говорит, он вообще ничего не понимает, он сказал какую-то ерунду, пойду-ка я другого найду. То есть что за этим стоит? Человек не хочет ничего делать то, что ему не очень хочется. Это вот одна из проблем, да, и подростков.
Защиту человечества. Покажите мне того, кому хочется делать то, чего ему делать не хочется.
Ну, это на самом деле один из признаков взрослости. Ты будешь делать не только то, что тебе хочется, или, по крайней мере, подумаешь, почему тебе это сказали. А то мне не понравилось пирожное, пойду другое куплю. Ну вот в духовной жизни так, наверное, совсем не получится.
Мне нравится в тех делах, которые в первой реакции не вызывают у меня какого-то восторга, находить для себя полезное и выгодное. Я люблю объяснять себе, раскладывать на хочу и не хочу. И находить, почему я сейчас делаю что-то такое, то есть если я это делаю, значит, все-таки желание пересилило реакцию сопротивления. И докопаться, почему я все-таки хочу это делать. Ну, например, хочу, там, не знаю, помыть полы, когда я очень устала. Почему я хочу это сделать? Потому что мне не потому, что я действительно сейчас хочу мыть полы. Мне этот процесс удовольствия сам по себе, может быть, не доставит. Но мне очень хочется, чтобы дома завтра утром там, мы проснулись все в чистоте.
Потому что есть цель. Если есть цель, то можно к ней прийти любым как. И даже если очень устал, то можно взять тряпку и помыть пол. А если цель не очень нужна вам вот лично, вот если бы эта цель вам не была бы ценна, то вы бы бросили бы тряпку и не помыли бы пол.
Любезная Дарья, отец Вячеслав, призываю вас обоих в свидетели. Эта женщина только что сказала, что, вернувшись домой с работы, она помоет полы, уставшая. А это просто да.
Но она не сказала, когда это будет. Так что наберитесь терпения.
Когда мы вернемся домой, полы там будут уже чистые.
Я с любопытством и напряженно мыслью читаю вот те симптомы инфантильности, которые озвучила Дарья. Это стремление обращать на себя внимание, а стремление найти виноватого вокруг себя, даже если виноват старый стол в гостиной. Это истерика как возможное решение какой-то проблемы или средство получения чего-то. Это манипуляция ближним и желание доказать всему миру, что ты альфа-самец в этой стае. Отец Вячеслав, поправьте меня, если я не прав. Я вот сейчас смотрю на этот список, и он мне напоминает мой список перед исповедью. Действительно ли все те грехи, которые мы тщательно формулируем перед тем, как идти на исповедь, фактически являются следствием нашей инфантильности, о которой мы говорим?
Я думаю, что здесь с большой долей можно согласиться. Вот, потому что, по большому счету, ну, здесь совсем как бы обобщать, да, любой грех – это есть грех против любви или искажение любви. И коренится он в нашей самости, в нашем эгоизме. Вот, потому что именно самость, эгоизм, вот самость в дурном смысле этого слова, да, в таком, как бы даже я сказал, святоотеческом смысле этого слова, которое связано именно вот с эгоизмом. Это искажение любви, вот, изуродование любви, да, именно такое устроение и ведет к себе те или иные поступки или мысли, вот, которые мы называем грехом, да. Так что в этом смысле, да, все очень просто. Вот,
и грех, да, еще, как ты любишь говорить, это все-таки промах, правильно,
да,
я понимаю?
Это не я люблю, это буквально перевод с греческого этого слова.
Амартана, по-моему, да?
Амартия, да.
Амартия.
Ну так вот, у ребенка-то цель какая? Получить шоколадку. Ну, такие цели земные. Получить машинку, там, не знаю.
Это все, чего хочет 42-летний мужчина.
Замечательно. Так вот-вот сейчас мы придем. Не делать уроки. А уж если мы говорим... И на необитаемом острове, я думаю, тоже, в общем, цели-то таких. Ну, может быть, найти пропитание, были бы какие-то цели. А уж если мы говорим о какой-то духовной жизни, о грехе, который, понимание греха, наверное, может быть, вообще только в измерении каком-то все-таки более высоком, чем шоколадка и Мерседес, то цель-то должна быть какая-то цель, другая какая-то. Значит, вот ребенок, когда эту цель видит перед собой, он начинает как-то взрослеть, он начинает как-то к ней идти. И вот эти вот шаги по преодолению своей детскости и направлению к цели, вот это, наверное, и есть вот наше взросление. А то, что нам мешает, это вот те вот инфантильные наши проявления, которые нас назад как на эскалаторе тянут.
Страшно бывает наблюдать, как все-таки инфантильность проявляется в семейной жизни. Казалось бы, два взрослых по паспорту человека создают семью, и у них рождается ребенок, они сами уже становятся папой и мамой. И вот когда начинаешь копать, выясняется, что даже рождение ребенка зачастую не страхует нас, или, скажем так, автоматически не приводит нас к взрослости, если мы внимательно не вглядываемся в себя и не работаем над собой. Дарья, у вас в книге много примеров, как люди, будучи, ну, биологически взрослыми людьми, психологически оставаясь вот в состоянии инфантильности, портят жизнь себе, друг другу и своим собственным детям. Наверное, один из самых, ну, ярких таких примеров – это когда... А приведите сами, пожалуйста. Вот что вам кажется из тех ситуаций, которые вы описываете, наиболее показательным? Потому что те примеры, которые там выбрала я, может быть, это очень субъективно, да? А вам, как врачу, виднее.
Да вы знаете, это все примеры, в принципе, любой пример с инфантилизмом родителей бери, и везде страдают очень сильно дети. На самом деле...
Вот папа, который играет в компьютер.
Вот я, наверное, да, хотела привести именно, наверное... Ну, хотя, ну, действительно...
Или мама, скажем, да, мама, которая, ну, фактически обвиняет ребенка в том, что он плачет и не дает ей спать.
Ну, это тоже такой инфантилизм. Но с этой мамой долго мы не разговаривали по телефону, когда я ей сказала, что вы будете за этого ребенка отвечать еще лет 15. Ей, видно, это очень не понравилось. И она решила, что больше найдет какого-нибудь другого врача, который скажет ей, что она месяца два, может быть, еще будет за него ответственна, и потом все. Но что касается папы, играющего в компьютер. Вот, наверное, очень важную тему вы подняли, что дети действительно не спасают от всех наших недостатков, и это появление еще одного нового человека не гарантирует того, что мы сами станем людьми. Оно только требует от нас, чтобы мы помогли этому маленькому новому человеку стать человеком. Но не будучи сами людьми, не став этими человеками, очень сложно выполнить эту задачу. И вот на самом деле тут такой замкнутый круг. Поэтому действительно, наверное, очень важно, ну, со всех трибун, со всех возможных носителей как-то говорить об этом, чтобы люди... до того, как начинали образовывать вот свои семьи, и уж тем более заводить детей, задумывались над своими собственными реакциями. Потому что вот все примеры, о которых вы вспомнили, вот я вспоминаю бесконечно, они сводятся к тому, что до того, как у людей появились дети, то есть как они вынуждены просто что-то делать не для себя, и у них просто... технически, физически меняется жизнь в более сложную сторону, они не отслеживают своих детских реакций, потому что они продолжают жить с женой или с мужем точно так же, как жили в семье. Зачастую это удается, потому что сейчас действительно люди могут позволить себе там и чуть-чуть отдохнуть, и поменьше работать, и поехать, может быть, в отпуск, а еще, к сожалению, ужасная ситуация, когда родители до 20, 25, 28, 30, 5 лет, я уж не знаю, где поставить точку, помогают и финансово, и как угодно. И люди
живут... Вы имеете в виду, что человек там может быть 35 лет и при этом быть на содержании у собственных родителей?
Ну, или, по крайней мере, если что... то там в Испанию его отвезут, из Италии его привезут обратно и так далее. И получается, что, в общем, нету разницы, что он жил со своими машинками у себя в детской, что он живет в спальне со своей женой. Единственное, что они ссорятся, но если один другому неправильно приготовил обед, а тот, значит, там не вовремя принес цветы. Но это как-то все не очень замечается. А когда вот действительно проблема, когда спать не хватает времени, когда надо горшок за кем-то вынести, посуду лишний раз помыть, и, может быть, в Испанию не поехать, потому что температура поднялась, или ребенок там аскорбинки съел полбанки и попал в больницу с приступом дискинезии. Тут уже как-то все не так гладко. Один нервничает, потому что ему неприятно жить, другой нервничает. Два нервных человека дерутся, сталкиваются, разбивают лбы, расходятся, и вот остаются вот эти дети, которые потом повторят то же самое у себя.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор об инфантильности в семейном часе на радио «Вера». И у меня вопрос к вам, Дарья, вот какой. Наша традиционная рубрика «Псориаз не приговор». А вы, вот когда к вам обращается пациент или семья пациента, вы семейный доктор, вы решаете проблему комплексно, вы смотрите на всю семью, как правило, и это, кстати,
обычно
удивительный подход.
Обычно сначала приходит ребенок, потом мама, а потом уже, может быть, папа.
А потом приходит папа, да, молчит и задает вопросы потом, да. Вы в разделе «Диагноз» можете поставить там «Инфантильность». Есть такой официальный диагноз, признанный современной медициной?
Нет.
Такого диагноза нет.
Не могу. Я даже не имею права на самом деле начать с того, чтобы поставить диагноз психосоматика. Это грубейшая ошибка, и ни в коем случае с этого нельзя начинать ни врачам, ни пациентам, потому что, знаете, как хорошо говорил один из моих профессоров, что то, что бывает редко, бывает редко, это во-первых, да, то есть надо сначала все-таки исключить то, что бывает часто, а потом боли от остеохондроза в спине не освобождают от возможности у этого человека возникновения инфаркта миокарда. Если мы имеем боли, отдающие там куда-нибудь в мизинец, да, правой руки, и нам кажется, что это обязательно при движении, и мы говорим, это же остеохондроз у тебя. Но мы обязаны сделать сначала ЭКГ, потому что от остеохондроза никто не умирал, а вот это инфаркта миокарда может такое быть. То есть сначала мы должны установить какие-то всевозможные причины, серьезные и медицинские, а потом переходить к психологии. Это на всякий случай я уточнила, потому что это очень важно.
Да, ну, значит, не зря спросил отец Вячеслав. А вы, по сути, ведь ваша работа, ваше служение заключается в том же, в чем заключается работа Дарьи. Вы видите сложившуюся неприятную ситуацию, до которой там человека довел он сам, как правило, себя, и вы, по сути, должны поставить диагноз, и этим диагнозом помочь ему излечиться. Я ведь правильно понимаю? Вы можете поставить диагноз инфантильность? Вот в вашем виртуальном, воображаемом, а может быть и реальном диагнозе?
Ну, может быть, поставить я и могу, только я этим никогда не занимаюсь, да? И
другой... Почему? Вы можете сказать, друг мой, перестань ребячиться, повзрослей, иначе труба.
Наверное. Вот. И иногда я так говорю, только не совсем вот, ну, вот так вот прямо, да? Потому что, условно говоря, если ко мне приходит человек, то, как правило, у него есть некий запрос, да, у него есть некая проблема или какая-то беда, вот что-то, может быть, да, в семье начинает как-то рушиться, начинает замечать. И тогда мы с ним как бы разговариваем. И в этом разговоре вполне можно выйти на то, сказать, о чем мы сейчас говорим, дорогой мой, ну а как вот, а как ты сам, да? А если ты сейчас чувствуешь, что у тебя, допустим, с женой какие-то не те отношения, они тебя не устраивают, да, вот, а что она от тебя ждет, ты хотя бы задумывался, да, вот этот разговор может к очень многим вещам привести. Вы знаете, на самом деле, если говорить вот о семейных каких-то проблемах, с которыми, мне кажется, каждому священнику приходится сталкиваться, потому что, ну, понятно, человек приходит к священнику со своей жизнью, а вся она, наша жизнь, она проходит в семье, где, так сказать, так или иначе строятся наши отношения, и это всегда очень болезненно. И вот эта тема, о которой мы сейчас говорим, инфантилизма, она очень часто присутствует, да, и это правда видно, что вот та боль, которая в семье присутствует, зачастую связана вот именно с этим. И это хорошо, если сам человек это понимает вдруг как-то, да, но это бывает очень редко. Как правило,
вот я тоже об этом думаю.
Другой, да, приходит и говорит, вот да, и когда ты разговариваешь, ты понимаешь, что во многом это проблема вот со вторым членом семьи, там, да, допустим, вот с мужем, что вот он, что-то не так. И жена стоит, а что можно здесь сделать?
Ничего.
Не уверен.
Пока он сам не захочет.
Да, с одной стороны, это так. Мы не можем за другого человека, сказать, сделать его выборы, а тем самым, значит, изменить что-то в его жизни. Но семья – это система. Вот, как в любой системе, она очень взаимосвязана. И если что-то меняется, ну, скажем так, в одном месте этой системы, то это влияет и на другое место системы. Например, приходит ко мне женщина и говорит, что да, ее муж совершенно не самостоятельный, ни за что не хочет отвечать, не инициативен там, и так далее. Я разговариваю, я узнаю, что ну, она-то, наоборот, настолько, так сказать, самостоятельна, она все знает, она всем управляет. Она все говорю, а как вы хотите, если вы даже ему вздохнули, сказать, не даете, потому что как он может научиться самостоятельности, если у нее реальной фактически ее нет? Такая женщина очень удивляется. Я сказал, что ну, как бы, он же ничего не делал, значит, вынужден делать она. И тогда я даю простой совет. Ну, попробуйте, пусть это будет одну неделю. Попробуйте изменить ваши привычные отношения. Попробуйте, правда, вот, ну, может быть, мир развалится, все рухнет, и будет ужас, ужас, ужас. Мы не знаем, но попробуйте ничего, ничего не подсказывать, ничего за него не делать. Вот, не говорить ему, что он должен пойти в магазин, почистить картошку. Там, вот, ну, потому что все равно же есть, надо приготовить ужин. Надо, так сказать, у него, он же, может быть, он инфантильный, вот, но все-таки не слабоумный. Какие-то вещи он понимает. Вот. И посмотрите, что будет происходить. И вы знаете, когда человек решается на очень непростой для него такой вот опыт, вдруг предоставить, сказать, какую-то вот такую свободу и довериться другому, это страшно, потому что, правда, кажется, мир рухнет.
Страшно.
Но ну, происходят удивительные вещи. Вот. Этот другой, да, начинает что-то делать. И Вопрос очень важный, да, как, в общем, так сказать, может быть, в ребенке, а взрослым это сложнее, в ребенке может быть чуть попроще, особенно если чем меньше ему лет, тем это легче сделать, вот преодолеть вот эту вот незрелость, да, как научить его взрослости. Есть три принципа, они очень важны, и они работают как для детей, как, мне кажется, и для взрослых. Первое, если у ребенка вашего есть некая инициатива, поддерживайте ее. Всячески поддерживайте. Не надо бить его по рукам, когда он говорит, о, я это хочу, я это. Как мы сейчас делаем, потому что нам кажется, это не вовремя, это опасно, это вообще глупость какая-то.
И вообще я старше лучше знаю.
Да, инициатива. Поддерживайте эту инициативу. Вот. Но это касается взрослых. Если ваш супруг, уж простите, я как всё на супруга, потому что чаще как будто я, мне приходится с этим сталкиваться, что инфантильность вот как-то она у мужчин. Вот. Проявляет какую-то инициативность. Хотя, ну... поддерживать. Более того, можно даже договориться. Вот я недавно прям такой совет дал одной супружеской паре. Разделите вашу жизнь на неделю. Вот одну неделю, значит, эта неделя супруга. Он должен обязательно за эту неделю придумать что-то, что вы можете сделать вместе, вот вдвоем. Не знаю, пойти в театр, прочитать книжку, там просто там на лыжах покататься. Ну что, это он за это отвечает. Он должен придумать. Это он должен, ну, организовать это дело совместное, и как-то... А следующая неделя будет, так сказать, твоя, да? И вот дать возможность этой инициативе. Это вот, вот поддерживать инициативу. Второе – это, ну, что ли, внимательность, да? Особенно это касается к детям. Им так не хватает просто нашей внимательности. Вот пришел из школы, мы спрашиваем, ну, как там оценки? Там, а, там вот и все. И все, мы уже забыли, потому что дела-дела. Внимательность. А что было? Какие отношения, сказать, может быть, с кем-то из, сказать, других детей? Какая-то чуткость. И время, которое мы тратим. Но это еще больше имеет смысл, когда мы говорим о супружеских отношениях. Сколько... бед случалось именно того, что вот эта внимательность одного к другому уходит, когда мы настолько привыкли, что мы рядом, мы все друг про друга знаем, он еще рот не раскрыл, мы уже знаем, что он скажет, нам уже неинтересно. Нужно, чтобы было интересно. Иногда, может быть, даже через силу проявлять это внимание и этот интерес. И третий момент, тоже очень важный, это обратная связь. Вот, мы должны интересоваться, вот, будь то ребенок или будь то, так сказать, взрослый, с которым мы эти отношения устраиваем, вот, как он чувствует то, что происходит вот между нами, и сами давать эту обратную связь, и границы, да, что вот, так сказать, да, за это я отвечаю, за это я не отвечаю, потому что когда эти границы размыты, когда у ребенка плохое настроение, и у нас оно тут же портится, это очень неправильно, то же самое с супругами. Мы должны четко это понимать, потому что взрослые люди – это те люди, которые знают хорошо свои границы, знают, за что они отвечают. Вот. И мне кажется, эти вот такие простые три принципа, они...
Я бы еще что-то добавила, два.
Да.
Вот хотя бы два добавила бы еще. Но это первое – это уважение, потому что если со стороны жены, например, нету такого уважения к мужу, а есть такое пренебрежение, ну опять, вот опять ты, или какие-нибудь такие саркастические нотки, но такие ведь бывает сарказм такой добрый, а бывает такое, что мало не покажется, то, в общем, вряд ли будет этот человек как-то развивать свой...
Расти, да.
Расти, да, он, в общем... Только обида тут может быть. И по отношению к ребенку в первую очередь мы почему-то считаем, что уважать можно только взрослых, а к ребенку можно зайти, не постучав в комнату и так далее. Еще уж, конечно, уже, наверное, всем надоело, но собственный пример. Потому что если мы хотим научить ребенка, не знаю, доказать ему, что учение света, а не учение тьма, или что грубить женщине не очень хорошо, ну, а сами занимаемся каждый день тем, что унижаем свою жену, или, не знаю, ни разу за книжку не сели, и вообще книжку кто у нас дома нету, ну что так говорить-то, как тут, какие тут взросления?
Да, завершаем старой доброй истиной. Нечего воспитывать детей, они все равно все будут делать так, как вы, поэтому воспитывайте лучше себя и повзрослейте уже наконец, иначе труба. Спасибо вам большое, отец Вячеслав. Я желаю вам прям вот оставаться вот таким же молодцом. Держите, пожалуйста, счастья вам, здоровья и возвращайтесь в эту студию. У нас еще много чего не обсудили. Спасибо. Сегодня мы беседовали об инфантилизме с настоятелем храма святителя Николая в селе Макарово Московской области, близ Черноголовки, протоиереем Вячеславом Перевезенцевым и его прекрасной супругой, семейным доктором, кандидатом медицинских наук, автором прекрасной книги «Диспансеризация отношений», все экземпляры которой практически мы уже с Аллой Митрофановой скупили, но там еще немножко осталось, так что спрашивайте в магазинах рядом с вашим домом Дарьи Архиповой. Спасибо большое, Дарья.
Спасибо вам.
Меня зовут Александр Ананьев.
Алла Митрофанова.
Да, я поеду посмотрю домой, как Алла Митрофанова после работы полы будет мыть. Увлекательно все-таки. Всего вам доброго.
Семейный час на радио «Вера».